Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подопечные Марфы Мариинской обители милосердия. Сегодня, как и столетия назад, сюда приходят те, кому негде ждать помощи. Пушкин как инструмент русского языка. Какой главный подарок оставил нам наш главный поэт? Почти невероятная история со страниц журнала «ФОМА» о том, как за один вечер может перевернуться человеческая жизнь. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Многие уже, думаю, хорошо знают удивительное место в центре Москвы – Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Здесь восстановили и бережно развивают традиции помощи самым уязвимым людям, которые заложила еще великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Помимо центра семейного устройства, детского дома, патронажной службы, развивающего центра для детей с детским церебральным параличом, выездной паллиативной службы и многого другого, в Марфо-Мариинской обители действует и группа работы с просителями. Сюда приходят одинокие старики, малоимущие люди, родители с особыми детьми, и все находят поддержку. Подробности о работе службы узнаем прямо сейчас. На связи с нами Любовь Хватова, руководитель благотворительных программ группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители и службы помощи милосердия. Любовь, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Алла. Группа работы с просителями вот уже более 10 лет оказывает помощь одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, матерям-одиночкам и людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах. А каждый день группа работы с просителями принимает от 40 до 60 посетителей, и это около 1100 людей в месяц. Наши благополучатели в основном получают продуктовые наборы, которые состоят из самого необходимого. Это консервы, это макаронные изделия, крупы, это чай, подсолнечное масло и что-то к чаю сладкое. Многодетные семьи получают двойные у нас наборы. Это дополнительно мы кладем им по возможности крупу, макароны, двойной чай, двойные сладости.
Среди ваших подопечных наверняка есть те, кто приходит к вам на протяжении уже длительного времени и постоянно. Вы хорошо знаете историю их жизни. А вы могли бы рассказать подробнее об этих людях? Чем они живут? Как устроена их жизнь?
Да, конечно. Среди наших благополучателей есть люди, которые к нам регулярно обращаются. Например, вот у нас есть среди наших подопечных Юлия Сергеевна, которой 40 лет. Она к нам обращается за продуктовой помощью. У нее трое детишек, 6, 8 и 15 лет, и у младшей дочки была проведена операция на глазах. Поэтому Юлия Сергеевна не может работать, и ей приходится вот дома быть с дочкой. Работает у них только муж, но зарплаты порой не хватает у них на продукты. Тяжело бывает одиноким пенсионерам, которые приходят к нам в обитель, людям с инвалидностью. Они очень тяжело переживают свое состояние именно вот этого одиночества. Приходят очень часто не только за продуктовыми наборами или лекарствами, а именно вот к нам в обитель для того, чтобы почувствовать. Ведь многие люди еще приходят действительно верующие и приходят за поддержкой к великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. И также вот многие, когда мы с ними общаемся, они говорят, что именно благодарят наших сотрудников, сотрудников приема за теплые отношения, за какие-то слова поддержки, за то, что их могут выслушать в их сложной жизненной ситуации. И, например, одна из наших подопечных, Зинаида Ивановна, вот 75 лет, она одинокая пенсионерка, инвалид первой группы по лейкозу. У нее очень много средств уходит на лекарства. И группа работы с просителями помогает ей и продуктами, и лекарствами. И осуществляется доставка на дом добровольцами группы работы с просителями.
А кто ваши добровольцы? Кто те люди, которые выезжают на дом, вот скажем, к одиноким пенсионерам? И, может быть, можно было бы к этой волонтерской работе тоже как-то присоединиться?
Да, конечно, к нашей волонтерской работе можно присоединиться. У нас есть целая команда, так сказать, наших добровольцев, которая осуществляет ряд различных видов помощи. И для людей с ограниченными возможностями, утративших мобильных, оказывается помощь на дому. Вот организуется и доставка продуктов и лекарств. И это очень важно для нас, конечно, помощь от наших добровольцев. И таких у нас подопечных где-то около 100 на сегодняшний день.
Как можно было бы поддержать вашу группу работы с просителями, может быть, своими силами, если есть желание помогать кому-то, вот так вот навещать одиноких пенсионеров, или, если нет такой возможности, то поддержать материально, это тоже, наверное, очень важно, ведь и продукты, о которых вы сказали, и лекарства, все это нужно на что-то покупать, а служба работы с просителями Марфо-Мариинской обители, насколько знаю, исключительно на пожертвования существует.
Да, только на пожертвования, и мы будем очень благодарны, конечно, за любую помощь. Это может быть и продуктовая помощь. Как я уже сказала, что наши подопечные получают консервы, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, чай, что-то к чаю. Это можно все привозить по нашему адресу в будние дни. С 10 до 17 часов мы работаем по адресу Большая Ордынка, дом 34, строение 3. Группа работы с просителями. И если вы хотите помочь нашим подопечным, также можно перечислить деньги на продукты и другие нужные по СМС. Отправить на номер 3434 текст просителя, пробел и сумма пожертвования. Например, просители 300.
Это если кто-то из наших слушателей захочет поддержать материально. А если кто-то захочет стать волонтером вашим, можно ли к вам постучаться?
Конечно, с радостью мы будем принимать также и добровольцев, потому что мы нуждаемся и в добровольцах, и помощь различная бывает. Также вот помимо того, как я уже сказала, что организуется доставка продуктов и лекарств на дом нашим маломобильным подопечным, также может быть это и сортировка наших продуктов, например, у нас в обители и так далее.
Любовь, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что не оставляете своих подопечных и многодетных, и стариков одиноких, и больных людей, которым нужна помощь, и о которых некому, по сути, позаботиться. Разные бывают у нас ситуации, и то, что вы принимаете всех, заботитесь обо всех, кормите, лечите, это, конечно, дорогого стоит.
Спасибо вам огромное.
Любовь Хватова, руководитель благотворительных программ группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители и службы помощи милосердия, была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию и о Марфо-Мариинской обители, и о группе работы с просителями mmom.ru. Пишется латиницей 4 буквы mmom.ru. Это аббревиатура от Марфо-Мариинской обители милосердия. В разделе «Социальное служение. Социальные проекты» можно найти раздел «Группы работы с просителями». Там есть кнопка «Помочь проекту» для денежной помощи и есть список всего, что необходимо подопечным группы работы с просителями для тех, кто захочет помочь продуктами. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «Просители» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «просители» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
8 февраля 1837 года, то есть 185 лет назад, в Петербурге на Черной речке была дуэль между Пушкиным и Дантесом, а 10 февраля Пушкин умер от раны, которую в то время невозможно было вылечить. Ему было 37, и что он успел за эти годы, все мы прекрасно знаем. Выскажу такую мысль, может быть, немного парадоксальную. Думаю, Пушкин всем нам оставил подарок, о котором мы зачастую даже не задумываемся. И это не просто гениальные стихи, поэмы, проза и роман в стихах. Это шире. Это тот русский язык, на котором мы говорим. И раз поэт, как Бродский сказал, действительно инструмент языка, то Пушкин собой довел наш русский язык до совершенства. Мы говорим сегодня на его языке. Об этом в комментарии Дмитрия Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.
Вы знаете, мы как-то уже беседовали о той эпохе, которая явилась фундаментальной для формирования современного литературного языка, это первая треть XIX века, о очень известные теоретические баталии карамзинистов, шишковистов, которые по-разному видели будущее русского языка. Но Пушкин – это человек, который сравнительно мало рассуждал теоретически и очень органично и много действовал совершенно практически, причем не только даже в поэтических произведениях. Например, известны его письма, написанные по-русски к жене. И это сравнительно небольшая часть пушкинского эпистолярия, написанная по-русски. Но этот язык совершенно завораживает, потому что он является очень, на самом деле, сложным синтезом из ученого высокого языка и повседневного языка, которым изъяснялись самые обычные люди. То, что кажется простотой, содержит в себе очень сложный подтекст. Он пишет, например, «Жонка, ты снова брюхата, не пляши на балах». И здесь действительно какая-то дикая, на первый взгляд, смесь. С одной стороны, упоминание о светских мероприятиях, а с другой стороны, лексика, которая с балами никак не совместима. Он смело раздвигал то, что считалось нормативно непреодолимым. Это, кстати, очень актуально до нынешних споров о том, что в языке органичное, что в языке нужно искоренить. «Как у струмяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — говорил Пушкин. И вот эти самые его милые ошибки являются на самом деле последовательными попытками раздвинуть границы привычного. Ведь очень много известных случаев, когда на Пушкина обрушивались именно за то, что он употреблял слова, не очень-то принятые на письме, или их грамматические формы, ну, например, «людская молвь» и «конский топ», или «еду-еду не свищу, как наеду не спущу». А в XIX веке неудобными, а иногда и низкими, и невозможными казались те слова, которым мы сейчас привыкли. Например, такие слова, как «привет» или «парень». Пушкин сам себе был судьей. Он неспроста говорил, что поэта надобно судить по законам им самим над собою признанным. И слушая голос вот этих законов, Пушкин был совершенно органичен и без малейших усилий мог изъясняться очень разным языком. И простонародным, и высоким. Мог теоретизировать, мог говорить с использованием иностранных слов, мог иронизировать, и это очень важная тональность в его языковой практике. Помните, в «Евгении Онегине» «панталоны, фраг, жилет» всех этих слов на русском нет. Пушкин таким образом представлял собой, ну, вот такой очень тонкий языковой организм, прибор. Это был человек-оркестр, который слышал в языке самые разные голоса и тональности и понимал, что здесь очень трудно подходить к проблеме языка с точки зрения какой-то единой нормы. Хотя заглядывал я в старь, в академический словарь, иронически пишет Пушкин, и эта его интонация абсолютно важна для той роли, которую он играл в формировании современного русского языка.
Вот как вы справедливо заметили, что он не теоретик, он практик прежде всего, ну, и практик при этом совершенно гениальный, потому что у него как будто бы, знаете, как у великого кулинара есть чувство специй, чувство блюд, он интуитивно понимает, где экспериментировать, где последовать традиции или какому-то совету, куда что нужно добавить, и иногда идет на эксперименты, на риск, и получается совершенно потрясающее блюдо. Вот такое ощущение, что Пушкин примерно так же обходился с языком. И я рискну предположить, что это его как личность так очень глубоко его характеризует.
Конечно, ведь 18-19, начало 19 века – это время, когда языку придавали очень большое значение. И вообще в очень многих трудах эпохи Просвещения язык, законы физики и законы нравственности сопрягали, соединялись. Как звезды и планеты тянутся друг к другу, как люди тянутся друг к другу, как слова правильные выстраиваются, так и строится цельная гармоничная личность человека. Поэтому Пушкин, хотя его, конечно, нельзя представлять таким человеком, у которого не было проблем, абсолютно гармоничным, это была очень сложная личность, у нее были сложные проблемы, можно прочесть статьи Владимира Соловьева об этом, но все-таки мне кажется, что вот это абсолютное языковое чутье сродни абсолютному нравственному чутью. которая шире, чем система запретов, система этикетных предписаний. Язык для Пушкина – это средоточие, как я уже сказал, гораздо более широких пластов и контекстов, прежде всего отсылающих нас к воспитуемости человека, к вменяемости человека. Ну, в общем, к тому, что греки называли метаноя.
Если чуть-чуть расширить разговор о его внутреннем мире, то он, как мне кажется, был человеком, конечно, вспыльчивым, но при этом невероятно отходчивым, и вот он готов признать в другом человеке, который, может быть, по уровню дарования и гениальности рядом с ним не стоял, такой же фундаментальный масштаб личности и такую же ценность, как и он сам, и себя при этом не превознося. Вот этот удивительный какой-то феномен.
Вы знаете, я бы сказал даже больше. Не только не превознося себя, но последовательно себя умаляя, то есть уменьшая собственные масштабы, переступая через то, что очень трудно переступить, через кругозор своей личности. Это, ну, наверное, вообще самое главное. И в лирике Пушкина, и в его поведении примеров сколько угодно. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Вот это самоумаление перед лицом внешней природы. Это тон многих и многих его стихотворений. «Когда я вам, Бог любимый, быть другим» – это то же самое умоление себя перед счастьем другого. И «Что в имени тебе моем» – то та же самая тональность. Это самое основное, самое главное в поэзии Пушкина – уступание себя перед другими, перед природой, перед Богом, перед тем, что заведомо больше меня. Белинский в одной из статей подметил примерно то же свойство Пушкина, которая для него была, для Белинского, выражена наиболее органично в словосочетании, оксиморонном словосочетании «светлая печаль». «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Это абсолютно та же нота. Печаль, которая светла, которая могла бы казаться не светлой, но она светла. Это тон всех вершинных элегий Пушкина. Ну, например, «Горько жалуюсь и горько слезы лью, и строк печальных не смываю. Я вижу свои недостатки и понимаю свою преуменьшенность по сравнению с миром». Это самая важная вещь в поэтике Пушкина. И это этот принцип, этот нравственный принцип самоумаления, равенства миру, одновременно демократичного равенства миру и самоумоления, он, еще раз повторю, далеко превышает его художественное творчество, но пронизывает и всю систему его раздумий, и всю систему его поведения. Он для нас бесконечно привлекателен.
Это был комментарий Дмитрия Петровича Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире удивительная история про настоящую встречу. Про ту встречу, от которой у человека в жизни меняется вообще все. Текст из цикла «Письма о покаянии» журнала «Фома» для нас читает Александр Ананьев.
В моем понимании покаяться значит прежде всего прийти в себя, изменить свой образ жизни, откликнуться на терпеливый стук в двери человеческого сердца. А ведь ждать у этих дверей Господь может десятки лет. У знакомой моей мамы именно так в жизни и произошло. Когда ей было 3 года, у нее обнаружили бронхиальную астму. Все детство до конца школы она провела в больницах, оздоровительных лагерях. После окончания школы не знала, что делать дальше. Просто пройти 3 ступеньки вверх по лестнице было для нее огромным трудом. Тогда она просто встала перед окном и сказала: «Я не знаю, есть ли ты, Бог. Я думаю, тебя нет. Но если ты вдруг есть, то я бы очень хотела попросить тебя дать мне возможность окончить институт, иметь семью и ребенка». Через какое-то время она об этом эпизоде забыла. Но через 1/2 года у этой женщины вдруг прошла астма. Она стала абсолютно абсолютно здоровым человеком. Она поступила в институт, вышла замуж, родила ребенка, вырастила его. Однако в 40 лет астма вернулась, а через некоторое время у нее обнаружили еще и рак. Родные водили ее ко многим врачам, вердикт был такой: нужно оперировать. Женщине дали вторую группу инвалидности по астме, она уже не работала, не могла и не знала, что делать, как быть дальше. Придя домой, она точно так же, как много-много лет назад, встала перед окном и сказала Богу: «Если ты есть, пожалуйста, помоги мне». И в тот же день, ровно через 3 часа после этого, вот не раньше и не позже, неожиданно позвонили старые друзья. «Можно мы к вам в гости приедем?» Знакомая моей мамы была очень удивлена, ведь раньше они крепко дружили, но уже больше 10 лет практически не виделись. Друзья пришли в 6 вечера и до 12 говорили с ней о Боге. Она ничего не понимала, но все, что слышала, ей очень нравилось. На следующий день друзья подарили ей 1 книгу. Женщина читала ее взахлеб, дочитала до молитвы покаяния и поняла: это то, что надо. Оставшись наедине сама с собой, она буквально кричала эту молитву к Богу несколько раз, думая: а вдруг не услышит. А на следующий день в церкви была служба. Придя туда, она все служение проплакала, а во время проповеди ей казалось, что священник рассказывает о ее жизни. С той поры эта женщина из церкви никогда не уходила. Исповедовалась каждую неделю, и вся ее жизнь теперь посвящена Богу, церкви и служению. Через 3 месяца ей нужно было все-таки идти на операцию. Когда были сделаны снимки, врач вызвал ее и сказал, что, вы знаете, никакой опухоли нет в помине. Мне кажется, нет никакого преувеличения, если сказать, что Бог зовет к себе неустанно, если нужно, то до самой старости человек. И за один искренний, покаянный вздох воздаст сторицей.
Текст из цикла «Письма о покаянии», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И это одна из тех непридуманных историй в журнале «Фома», которые уже вылились в отдельный и совершенно особенный жанр. Все они написаны разными людьми, даже точнее, наверное, сказать, не написаны, а зафиксированы. Это случаи из реальной жизни, такие, после которых человек меняется кардинально. Именно такие тексты звучат в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй», который, и для нас это просто счастье, мы снова сыграем в Москве. 22 и 27 февраля на сцене Музея русского зарубежья. Это буквально 1 минута пешком от метро «Таганская кольцевая». Читает эти истории со сцены Александр Ананьев, и перемежаются они великолепной музыкой 300-летнего альта в руках заслуженной артистки России Светланы Степченко, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. За роялем лауреат международных конкурсов Иван Ярчевский. Обязательно приходите 22 и 27 февраля. Все подробности на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 13 февраля 1867 года, то есть 155 лет назад, в Вене впервые сыграли гениальный вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Пусть он прозвучит у нас в эфире. Это музыка, которая приближает весну. Иоганн Штраус на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».